Из информационных программ на радио «Говорит Москва» вы узнаете, что, где и когда происходит по всему миру каждую минуту. Из авторской программы Екатерины Собчик «Психология событий» вы узнаете, почему все это происходит именно так, а не иначе.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
«Психология событий».
19 часов 6 минут в студии «Говорит Москва». Еще раз добрый вечер. Продолжаем с вами общаться. Напоминаю, что писать вы можете мне 925-88-88-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». И по теме вступайте со мной в диалог, пожалуйста, по телефону 495-7373-94-8. Ну и начать я хочу с такого приятного события, с приятного такого разговора, что 6 числа было 85 лет Михаилу Михайловичу Жванецкому, все его чествовали, были всяческие фильмы о нем и повтор концертов его, и изумительный, уникальный, потрясающий человек, это какое-то абсолютно особое явление нашей культуры. Это там уровень Чехова, Зощенко. Но он сам, правда, скромно сказал вот сегодня, по-моему, даже в каком-то фильме, что, ну, вот когда меня не станет, вот и посмотрим, что останется и как долго это проживет. Но мне кажется, что то поколение, которое прожило вместе с ним, его никогда не забудет, потому что это часть нашего культурного кода. Мы иногда даже не всегда осознаем, не всегда понимаем, что его цитируем и используем какие-то мемы, которые от него уже давно оторвались. Мы их интериоризировали, присвоили себе, сделали частью нашей культуры, нашего менталитета. Поэтому из нас это дело не выбьешь никаким образом и ни в коем случае. Но, вы знаете, мне очень не нравится и как-то меня покоробило то, что злые языки начали обсуждать вот этот вот вариант, что «а вот он взял награду». Вот все говорят, какой он там порядочный, честный, бескомпромиссный, но вот он взял награду из рук этой власти, вот значит, он не такой уж бескомпромиссный. Слушайте, ребят, отстаньте от гения. Вот что я вам на это могу сказать. В конце концов, Солженицын тоже взял награду из рук этой власти. И, кстати говоря, я что-то не помню, чтобы кто-то отдергивал руки, прятал их за спиной и говорил, нет, я не возьму из ваших рук то, что вы мне предлагаете. Потом, вы понимаете, существуют совершенно разные люди в смысле готовности к каким-то таким эскападам политического характера, способным демонстрировать что-то в публичном поле. Да, есть люди, которым нравится вот на миру что-то доказывать, провозглашать и демонстрировать, но это совершенно не тот случай. В варианте Михаила Михайловича. Вы понимаете, это психотип совершенно не героический, он гениальный, но он не героический, он не будет бегать там, я не знаю, с винтовкой где-то, он не будет бегать по площади с лозунгами. Это такой психотип, который склонен скорее к эскапизму и склонен к внутреннему одиночеству, и эта тема, между прочим, очень ярко звучит в его произведениях, потому что те, кто хорошо знаком с его творчеством, знают, что не каждый раз он дает нам повод похихикать или поулыбаться, а иногда он дает нам повод и погрустить, и призадуматься, потому что это большой философ, большой писатель, нашедший вот эту свою неповторимую, уникальную форму самовыражения. Опять же, вы понимаете, вот когда судят и рядят о том, в какие взаимоотношения там люди культуры вступают с властью, ведь вопрос мотивации очень важен. И иногда мы ну, судим, на мой взгляд, не совсем справедливо. Ну, вот простой пример, там, скажем, невозможно осуждать Чулпан Хаматову за то, что ей пришлось сделать, и на какой компромисс ей пришлось пойти, ну, потому что она просто спасала детей. И спасает детей. И ради спасения этих детей, да, она, наверное, поступила с какими-то своими политическими убеждениями и принципами, и было видно, что она не очень хорошо себя чувствовала, когда определенным образом выступала в предвыборной кампании, не последней, а предыдущей. Рука не поднимется, хоть один косой взгляд бросить в отношении этого человека. Чего я бы, например, но это опять же лично мое мнение, я бы не сказала о Карене Шахназарове. Потому что тот энтузиазм, с которым он ходит на эти крикливые ток-шоу, где все друг друга кидаются какашками, ну, что называется, бог ему судья, потому что никаких таких вот преференций социально значимых он не получил. Ну, наверное, да, он же какую-то огромную должность на Мосфильме получил, он там, по-моему, чуть ли не главный человек на Мосфильме, если я что-то не путаю. Да, там у него есть возможность, может быть, там снимать фильмы, получать финансирование. Ну, на мой взгляд, это решение своих личных, частных проблем внутренних, вот такой ценой. И когда мы говорим о Жванецком, который... Вот, знаете, есть очень важная такая формулировка, я вот как раз в контексте именно обсуждения его творчества, кто-то из известных людей сказал, что есть такое понятие «неучастие в подлости». Вот что называется «замечен не был», ничего никогда не подписывал, никогда ничего не поддерживал. Ну а то, что не бегал, размахивая флажками и плакатами, это вот его такая, еще раз повторяю, позиция его психотипа, позиция эскапизма и внутреннего одиночества. И все это совершенно нормально и симпатично. Вы понимаете, невозможно требовать от человека, чтобы он был и швец, и женец, и на игре дудец. Если он прекрасно пишет то, что он пишет, это не значит, что он должен еще, я не знаю, там делать ласточку или лучше всех играть в шахматы. У него есть свой талант, и этого более чем достаточно, чтобы что-то сметь с него еще требовать. Давайте послушаем ваш звонок, слушаем вас, как вас зовут. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Катерина. Это Виктор 26-й, благодарю за
Виктор,
эфир.
Виктор, слушаю вас. Да, слушаю.
Уважаемая Катерина, ну, я, конечно, насчет вот Жванецкого. Все-таки власть ему дала, значит, одела, обула, обучила его. Но надо, как говорится, немножечко. И, ну, я, конечно, с плакатами-то не говорю, чтобы побегать. Ну, все-таки типа такого что-нибудь надо сделать.
Виктор, а почему вы решили, что власть его одела и обула? Во-первых, он одевался и обувался еще при советской власти, если вы помните. Ну, и советская власть нас в каком-то смысле всех обувала. И, так сказать, извините, на наши собственные налоги.
Ну, по крайней мере, он вырос в Советском Союзе,
и что?
Понимаете?
И что? Мы все выросли.
Ну как это что?
Слушайте,
ну,
подождите. Подождите минуточку. А эфиоп вырос в Эфиопии. И что он должен делать с этим? Мы все где-то выросли, нас всех вырастила какая-то страна. Ну, согласитесь.
Это опять, знаете, ну, как-то это неблагозвучно все это, Катерина. Ну, обижайтесь, не обижайтесь.
Так я не обижаюсь, избави Бог.
На телевидении вы лучше выглядите.
Ой, а когда это вы меня видели последний раз? Я 100 лет не была в телевизоре.
Вот. Ну ладно, извините тогда, что не это самое.
Да, не поняли мы друг друга с вами. Нет, Виктор, я действительно, во-первых, вот эта вот идея вечная, которая существует в головах, прежде всего, чиновников, и она проецируется на народ, и она теперь уже существует и в народе, что нам страна что-то дала, и мы должны быть ей за это благодарны. Я еще раз повторяю, любая страна вот что может, то и дает. Развитая страна дает своим людям больше, неразвитая дает меньше. И никто ни в какой стране, ни в какой там Германии или Англии руки власти не целуют за то, что они получили образование, за то, что они там, я не знаю, вот как вы сказали, одеты, обуты. Не надо быть за это благодарным. Вот честное слово. Потому что ты все равно во многом сам себя создаешь. Ты можешь учиться, можешь не учиться. Ты можешь трудиться над собой, можешь не трудиться. Ты можешь быть порядочным, благородным человеком, можешь быть сволочью. Это зависит только от тебя. И страна здесь вообще ни при чем. Да, пожалуйста, я вас слушаю. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня Игорь зовут. Скажите,
да, Игорь.
Пожалуйста, а вот у нас есть история такая с режиссером Серебряковым, который сидит за то, что платил артистам налом. И вот все артисты встали на его защиту, ну просто потому, что они все делают то же самое. И все это делается на государственные деньги. Это не как на Западе частные театры или частные киностудии. Это все за госсчет, то есть за наши налоги. Правильно?
Ну, Игорь, я, честно говоря, просто не знаю, что вам ответить, потому что я про эту историю ничего не знаю.
Не, вообще театры у нас же все государственные.
Нет, почему, почему самые разные? Нет, да. Далеко не все, ну что вы.
А фильмы, много ли у нас частных киностудий?
Много, много. Посмотрите титры, и вы увидите. Я сейчас не буду заниматься спекуляцией и там пытаться их назвать так навскидку, потому что я все-таки не киновед ни разу. Ну да, безусловно, много. И нет, именно
нет,
поэтому.
Знаете, а вот у нас же в принципе существуют государственные дотации на кино и на театр, чего вообще нет на Западе. Там никто не дает денег на кино и на театр.
Ну и правильно, спорт. И правильно делают. Если не дают, да. Правильно делают, нечего государству совать нос в культуру.
Да, я к чему это клоню, что если государство не будет давать, ну, этих артистов и не будет, они просто не смогут существовать, и поэтому именно они не влезают в политику, потому что им тут же скажут, а, собственно, ребята, куда вы, как вы кусаете руку, которая вас кормит?
Игорь, я не совсем с вами согласна, я вам объясню, почему. Потому что, во-первых, если человек талантлив, то очень вероятно, что он все-таки пробьет себе дорогу. То есть бывают, конечно, несчастные случаи, несчастные судьбы и загубленные таланты, да. Но государство вообще здесь ни при чем, потому что при чем...
Оно при чем, потому что оно все это содержит.
Да, ну, во-первых, не все. Смотрите, во-первых, оно содержит не все. Мы договорились, что есть театры на
есть,
самофинансирование и фильмы. Во-вторых, послушайте, да. Во-вторых, что называется, кто ее ужинает, тот ее и танцует. То есть вот именно те случаи, где государство финансирует, оно и требует, чтобы все танцевали польку-бабочку. Кто на это соглашается, они на это соглашаются, в том числе. Вот,
я поэтому говорю, да. Что удивительно предъявлять артистам какие-то претензии на эту тему. Ну, просто потому, что они существуют, это государственные деньги, они служат в государственных театрах. Они как в армии, условно говоря, солдаты.
А вы считаете, что Михаил Михайлович существует на государственные деньги?
Какой?
Жванецкий.
Нет, но он особо и не существует. Его нет в телевизоре.
Вот.
Его нет там.
Да, знаю, вот у него концерты и гастроли. И
да,
кто
да,
хочет,
да,
тот и платит.
Да.
Вот.
Да.
И при этом он не занимает какую-то там выпуклую, что называется, позицию гражданскую. Он ее достаточно высказывает в своем творчестве. И заметьте, достаточно остро и достаточно хлестко. Мы в этом можем убедиться. Вот я только он, это имела в виду.
Но он же не артист. Это, как сказать, такой вот человек, который выступает сам по себе. Он не содержит там целую труппу на свой счет или что-нибудь еще.
Ну, как любой артист не содержит труппу.
Нет, подождите. Вот артист в театре, он выступает, да, как в спектакле. Там огромное количество людей вокруг этого, режиссеры там и прочее-прочее. А у Жванецкого ему просто нужна сцена и все.
Ну, вы имеете в виду, что он не в команде? Ну, конечно, да, да. Согласна. Да, Игорь, согласна, конечно, да. Спасибо. Так, Анна говорит нам, Головко Шахназаров, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм». Ну, вот что-то я такое подозревала, да. Лантимас, говорит, она же снимает кино в Голливуде и сетует, что кино в его родной Греции не существует, так как там на кино денег не дают. Вы этого хотите, чтобы у нас тоже ничего не было? Ни кино, ни театра? Почему вы решили, что этого не хочу? Нет, я хочу, чтобы у нас было кино и театр. Какой-то вы вывод сделали странный. Так, что-то мне какую-то странную картинку послали с дороги, видимо. А, хотите показать, что какое движение? Ну, ребята, нет, это вообще не ко мне вопрос. Так, ну, давайте еще один вопросик. Слушаю вас, алло.
Да, Екатерина.
Да,
алло.
Здравствуйте, здравствуйте, слушаю вас.
Да, Екатерина, приветствую, Константин.
Да, Константин. Вы считаете, что мы вправе цепляться к творческому человеку, что он там, понимаете ли, не плюнул никому в лицо и принял награду?
Екатерина, ну, сначала, поскольку я так немножко в курсе, да, я вам скажу, что у нас из больших театров, из серьезных, да, я не имею в виду мелкие студии, был независимый театр в Москве, по крайней мере, один. Это театр Рахельгаус, школа современной пьесы. И то, когда у него сгорело здание, первым, кому он побежал, это был Собянин. И здание сгоревшее восстановили на деньги мэрии. Это чтоб не было иллюзий.
Да, поняла.
Я не знаю, хорошо это или плохо. Вот в 90-х на театры, на кино вообще денег не давали. И театры, и кино не было как таковых. То есть все нищенствовали актеры. Я вот сам видел, реально, даже не в Москве, там где-то во Владимире, как актеры на репетиции падали в голодные обмороки. Потому что театр у нас, я не знаю, у нас не Голливуд, у нас совсем другая система. У нас театр и кино не окупаемы.
Что-то в консерватории вот, надо подправить, видимо, да?
Нет, а у нас система такая сложилась изначально. Потому что даже в 19 веке были государственные театры, тот же Малый театр, да, который жил очень хорошо. А была студия этой... Ой, все.
Да, поняла. На
Тверской. То есть были частные театры, но они антрепризами перебивались.
Да, поняла. Спасибо большое, Константин, за такую ремарку. Но у нас просто немножко о другом разговор все-таки идет. И мы действительно говорим о психотипе более героическом или менее героическом в контексте творчества. Ну, давайте еще один звонок примем и перейдем, может быть, к следующей теме. Так, нет, у нас звонок... Нет, не получился, соскочил. Ну, давайте еще раз попробуйте, да, пожалуйста.
Добрый вечер,
добрый...
Екатерина Елена, Михаил Иванович.
Да, Михаил Иванович, здравствуйте.
Давайте я вам скажу свою позицию.
Пожалуйста.
Первое. Она совпадает отчасти с вашей. Кто платит, тот и танцует девочку. Правильно вы сказали?
Да.
Государство платит и танцует Жванецкого.
Так.
Правильно?
Нет.
Согласно вашей логике.
Нет, нет, неправда.
Нет.
Смотрите, только
нет,
что мы проговорили, что он не работает ни в каком государственном учреждении, государство его не содержит, его содержат его концерты, и государство его не танцует. И,
здесь вы
и
не правы.
В сервильности его упрекнуть нельзя ни разу.
Вы не правы. По одной простой причине. Правильно вам сказали, что все они получают налом, ездят по стране, это называется Косилово. Налоги они не платят. Это уже априори уголовное дело. Второе. Много ли вы знаете примеров на Западе, чтобы ордена вручали артистам? У них полная грудь орденов у артистов государственных наград. Что это за это самое, за герои такие? Вот пускай получают премии от своих киностудий, артистических сообществ. И третье, насчет финансирования. Как нам говорили, рынок, президент сказал, подчеркиваю, президент сказал, и премьер-министр, он вырулит все. Рынок, если они не получают дохода, значит, они не пользуются спросом. Если не пользуются спросом, уйди. И нечего вам здесь болтаться под ногами.
Да, поняла вашу логику. Да, я поняла. Спасибо, спасибо большое. Ну, еще один звонок, слушаем вас. Это, по-моему, нам Анна дозванивается, если я не путаю. Алло.
Здравствуйте, это действительно Анна.
Да, слушаем вас с удовольствием.
Я вот никак не могу понять, а чего же Жванецкий недостоин награды, что ли?
Так вот и я про то же.
Или Рахельгаус недостоин награды.
И я про то же. Какая разница, в конце концов?
Я просто очень люблю Рахельгауса, и муж меня любит, и сосед наш любит.
Угу.
Мы время от времени, когда здоровье позволяет, бываем на спектаклях. Ну, на концерте Жванецкого давно не были. Ну и показывают Жванецкого по телевидению. И не только в юбилей. По-моему, каждый месяц показывают.
Ну вот этот, как дежурный по стране.
Ну, наверное. Я редко смотрю телевизор. Ну уж кто на Жванецкий-то достоин? Ну, ребят, ну вы, я не знаю, как насчет налогов, я никогда не проверяла его налоговую декларацию, уж тем более, насколько он платит эти налоги или не платит, и это меня не интересует, для этого есть другие органы.
Ну и не предмет это нашего обсуждения, заглядывать в чужой
карман. Ну, Жванецкий-то, ну, ребят, ну побойтесь Бога, ну вспомните, как он работал в театре Райкина, вспомните, как он работал с Карцевым и Ильченко.
А вспомните, как его еще Райкин обирал.
Да.
И обижал.
Да. И вообще он мужик неплохой, он как-то у нас в президиуме выступал еще 100 лет назад еще с советской властью. И ни копейки за это не взял. Честное слово.
Ну, вот я считаю, что вот есть люди, которые вне вот... Вот не, ну, такой Катерина мелкой Юрьевна, критики, ну, вне того, чтобы заглядывать к ним в карманы или заглядывать к ним в постель. Вот, вот есть вот безусловное явление культуры. И все, ребята, сидите, не пятюкайте.
Не, ну, в постель-то вообще ни к кому заглядывать нельзя, кроме меня. Там где-то можно уже бесполезно.
Ну, понятно.
Ну, вы вспомните нашу шоу Шостакович. Ну, Шостакович, кто отказывался от сталинской премии тогда?
Так никто... Нет, ну тогда вообще невозможно было... Как это можно было от сталинской-то отказаться? Вы что, побойтесь Бога?
А что, им незаслуженно давали? Заслуженно давали.
Заслуженно, абсолютно. Ну, другое дело, что, кому-то незаслуженно не давали. То есть могли бы дать, но не давали.
Могли давать незаслуженно, но да. Я говорю о тех, кто остался на века.
Угу.
Ну, я же не говорю о тех, кто там вот, «Кровь людская не водится», получил первую премию на каком-то нашем кинофестивале. Что это за фильм, это уже не помню. Наш какой-то.
Да-да-да.
Ну?
Да, спасибо, спасибо большое, согласна. И разделяю ваше вот это вот возмущение. Ну, еще один звонок по этому поводу. Давайте, пожалуйста, а потом уже на перерыв пойдем. Алло, слушаем вас. Алло.
Добрый вечер, Екатерина.
Добрый.
Андрей.
Да, Андрей.
Я вот хочу сказать такую вещь, что вообще, как говорится, у государства, ну, вот в истории, да, театра и кино всегда прослеживалось два отношения. То есть в зависимости от того, какое государство, ну, в данный момент. То есть, условно, если государство девелопментализмом занимается, ну, в общем, старается, нашло какой-то путь развития, тогда, конечно, оно, собственно говоря, начинает давать сигналы обществу через театр,
через,
да,
культуру,
поэтов, литераторов. Ну, это помните, да, как это еще со времен Бекона, да, Шекспира идет. И другая ситуация, когда загнивающее, так сказать, тухлое государство, где вообще, так сказать, воровство, коррупция, да, ничего толком не происходит, все распадается, и тогда... Искусство превращается вот в ту какую-то коричневую жиру, в которую, в общем-то, оно и превратилось, например, в нашей стране, да, за редкими исключениями, как звонит. И сейчас, возможно, так сказать, мы видим просто-напросто проявление, ну, неких сигналов. Вот и все. То есть, может быть, там, так сказать, уже поняли, да, так сказать, ну, хотя я сильно сомневаюсь, но может быть, понимаете, какой-то переход в другом, потому что тот, ну, условно говоря, да, тот парадигма, так сказать, вот существования, в которой вот, ну, мыслящие артисты, да, критические артисты продвигают, она заставляет, ну, условно говоря, критическое мышление воспитывать, да, неудовлетворенность собой, поиск истины, да, то есть это фактически такое как-то отрицание церковной догмы, отрицание, значит, устоявшегося всего, да, отрицание... Это,
а вот скажите мне, Андрей, а какие сигналы вы имеете в виду вот сейчас?
Сейчас, да, если, условно говоря, сейчас взять, наградить не только, так сказать, Жванецкого, а еще наградить того же Серебрякова, вот это будет очень мощный шаг.
Ну, никогда в жизни Серебрякова не наградят, он столько всего наговорил уже, что...
Ну, почему? А это ведь зависит от всего лишь от той, скажем так, команды негодяев, которая, собственно говоря, привела страну к разрушению, понимаете? Вот и все.
Ну, так на то они и негодяи, чтобы...
Ну, они же не вечные. Негодяи не вечные, искусство вечное.
Да.
Негодяи сдохнут, и мы их забудем, чертовы мать.
Негодяйство, к сожалению, вечно.
Ну, негодяйство можно, собственно, оно, да, как волна, понимаете, колеблется. То есть его, оно в одно время сходит, меньше, другое дело вместе с гниющим государством возрастает, да, как плесень все покрывает.
Да, вот поняла, это. Поняла. Ну, можно с вами согласиться, да, мысль такая, в общем-то, непростая и не всегда очевидная, но в этом есть определенная и логика, и резон, и я готова, в общем, вас поддержать. Но и тем не менее, давайте все-таки мы скажем, что вот есть фигуры, ну, на мой взгляд, неприкосновенные. Вот не надо их трогать своими ручонками, поэтому мы дружно говорим с юбилеем, Михаил Михайлович, здоровья, творчества, любим, ждем, и мы всегда за вас. Давайте послушаем интересные новости.
Авторская программа Екатерины Собчик «Психология событий».
Да, продолжаем разговор. 19:35 с половиной времени. Ну вот Янок, например, говорит, напоминает, да, вот эту фразу Михаила Михайловича, что в историю трудно войти, но легко вляпаться. Ну да, мы мыслим вот уже вот этими категориями, мы повторяем его великолепные вот эти мемы. И что тут поделаешь? Герман говорит, власть дает артистам народные деньги. Так я про то говорю, что будто бы у власти есть какие-то свои собственные деньги. Наши деньги дает, а народ Жванецкого любит. Так, ну давайте мы уже оставим эту тему и пойдем дальше. Пойдем дальше. Так, это вот. Извините, я в какой-то момент не листала. И теперь вот вижу, сколько там набралось всяких замечаний, которые я, к сожалению, не прочла. У меня перестало работать вот это автоматическое, ну, как бы, возобновление смс-ок. Мне надо все время вручную это делать. Так, награждают за ратный труд и творчество, а не за подхалимаш или любовь к власти. Но на самом деле у нас за подхалимаш тоже награждают, но, по-моему, просто это к Михаилу Михайловичу не имеет никакого отношения. Давайте все оставим его в покое. Теперь вот, пожалуйста, история, которую тоже разные люди по-разному обсуждали на этой неделе, это история Володина и Орешкина, да, как Максим Орешкин был чуть ли не с позором изгнан с заседания Думы, где он должен был там докладываться, отчитываться, его отчитали, сказали, что он не готов, и велели вот идти учить уроки и приходить тогда, когда он эти уроки выучит. И вот все, значит, обсуждают, что вот тут у Володина личная какая-то неприязнь к Орешкину, что у Володина возникла вот эта реакция бурная, когда он увидел в Орешкине какие-то президентские амбиции, а ему это вроде как не по чину, и вот как-то он смеет. Вот какие-то такие вещи. Мне кажется, наиболее... Сейчас дойдем до психологии, но до того хочу сказать, что наиболее такой для меня убедительной версией является то, что это попытка приподнять авторитет Государственной Думы. То есть ведь мы же знаем формально, как все это должно быть устроено. Есть Государственная Дума, которая важнее, чем кабинет министров. Кабинет министров приходит там утверждать бюджет, там делать какие-то предложения, отчитываться, а строгая и справедливая Дума должна все это рассматривать, оценивать и выносить какую-то свою оценку. Но мы знаем прекрасно, что в последнее время ничего подобного не было. В Думе на всех этих докладах все болтали, чего приходило в голову, а сами думцы, значит, как эти самые... цирковые собачки ходили на задних лапках и делали то, что полагается. Вот. И тут вдруг вот такой гаф раздался. И, как помните, в мультфильме, да, этот гаф неспроста. Гаф этот неспроста, потому что, с одной стороны, причем я согласна, вот если есть такая композиция между Государственной Думой и этим, как его, там, аппаратом президента или правительством, кабинетом министров, существуют определенные композиционные отношения, то и поведение должно этому соответствовать. Но мы видим прекрасно, что действительно авторитет Госдумы в последнее время очень низок, что всевозможные депутаты ляпают и ляпают, и никак не наляпаются, и каждый раз проявляет себя один другого краше. Там достаточно там последнее выступление Тамары Плетнёвой у Познера. Это просто ужас, кошмар, кино и немцы. Да? То есть вот такие люди, на мой взгляд, они дискредитируют всю эту историю, когда думают, что, боже мой, и вот, вот эта тетя решает там какие-то мои судьбы. Вот собрать таких теть некое количество, и получается уже сила, которая может там своими голосами утвердить какой-то закон или не утвердить такой закон, становится страшно и становится, как это вам сказать-то, ну, оскорбительно. Вот мне, например, неприятно, что мною вроде как командуют вот такие тети. То есть низок авторитет, и надо его повышать. И повысить его можно вот этим гавом. Но, и смотрите, тут фокус в том, что за счет кого? Ведь, понимаете, никто не прикрикнет и не позволит себе там поднять хвост на Силуанова, например, на Кудрина. А вот на Орешкина почему-то оказалось можно. И вот смотрите, мы же знаем прекрасно, мы ничего не знаем, но то, что мы видим, вот эти вот ушки, которые только торчат немножечко, да, мы все равно догадываемся, что вот эти люди существуют вот в этих средах по законам стаи. Причем стаи не самых высокоорганизованных животных, а в стае вот таких не слишком высокоорганизованных животных слабого заклевывать положено. Вот как только появляется запах болезни, запах слабости, он превращается в изгоя, и его надо там забивать, добивать или, по крайней мере, обижать, там не давать ему еду и все такое прочее. В отличие от интеллектуальных животных, потому что, скажем, дельфины, которые помогают друг другу, слоны, которые помогают друг другу, то есть там слабого не забивают и не добивают. А здесь срабатывает, то есть, понимаете, здесь даже уже не столько психология, это скорее этология, это какой-то дарвинизм. То есть пинать можно того, кого можно пинать. А это значит, либо сам Орешкин каким-то образом, ну что называется, подставился или дал слабину. В общем, запах страхом или слабостью. Либо прошел какой-то сигнал, который разрешает таким образом с ним обходиться. Но это не просто так, потому что мы, опять же, понимаем прекрасно, что там все знают правила, по которым они существуют, вот в том числе вот это правило стаи и прочее, прочее. Мы знаем, что бывает за нарушение этих правил. Пример тому Улюкаев, который нарушил какие-то порядки и, соответственно, вот подприсел. Поэтому они знают, что можно делать, а что не можно делать. На кого можно поднимать хвост, на кого нельзя. Раз подняли хвост на Орешкина, значит, его можно сейчас попинать. Значит, это правильно. И здесь, конечно же, не личный конфликт. Вы понимаете, если бы это был личный конфликт, или если бы это были какие-то притязания, которые не понравились, они бы разобрались по-другому. А здесь, с одной стороны, на мой взгляд, действительно решался вопрос вот поднятия авторитета Госдумы, а на ком это все делалось? А делалось это вот на том, кого можно куснуть или гнуть. Да, пожалуйста, я вас слушаю, как вас зовут? Алло? Алло, здравствуйте.
Павел.
Да, Павел.
Вот вы говорите вот слабого. Вы понимаете, вы же, там во власти все по-другому. Это властная группировка. Орешкин представитель финансовой властной группировки прозападной, этих западных бухгалтеров, которые здесь присматривают за нами от МВФ. А посмотрите, как Орешкин ведет себя на заседаниях у президента. Он просто его через зубу так. Да, Владимир Владимирович, хорошо, Владимир Владимирович. Они откровенно показывают, что кто в доме хозяин. Стоит президенту только сказать, что где-то что-то подросло, статистика показывает сразу обратно. Это война властных группировок. Естественно, в ней выбрали как бы человека, который оказался уязвимым, и долбанули по нему, и правильно сделали. Это такова природа власти. Любая власть – это борьба ОБГ, понимаете?
Да, да, спасибо, да, Павел, я совершенно с вами не спорю. Мы же сейчас не обсуждаем правильно, неправильно. Мы обсуждаем, ведь можно было ударить либо по одному, либо по другому. Ударили по этому. На мой взгляд, это не случайно, ровно потому что, я еще раз повторяю, существуют законы стаи, и они вот такие вот. Анна говорит, я бы не без удовольствия разогнала весь Минэкономразвитие и большую часть Государственной Думы. Так, размечтались. Так, вот человек с каким-то невероятным огромным номером говорит, вы что, первый день проснулись, что мы приматы? Так, поведение в пределах нормы внутри популяции вида. Ну, так я вроде про то же самое и говорю, вроде бы. Почему вы рассматриваете, говорит Абдулхамид, Госдуму полностью, как будто там нет партии КПРФ, которая голосует всегда против бюджета? Но его только почему-то все равно принимают. Как-то она так вот голосует, да, столько у нее голосов, что очень удобная позиция. Можно, с одной стороны, быть ярым оппозиционером и вроде бы голосовать против, но при этом никто не пострадает, и будет проголосовано все, что должно быть проголосовано. 765-й говорит, мы помним Косыгина, Андропова, Примакова, это патриоты старались для страны, сейчас этого нет. 068-й говорит, в Думе прекрасно понимают, что бюджет не резиновый, поэтому вопросы по распределению эффективности требуют конкретики и компетенции по каждой отрасли. А доклад обо всем этом, в общем-то, это типа уже надоело. Дайте шанс, голосуйте за КПРФ, говорит Абдулхамид. Можно я буду голосовать за того, за кого я хочу, а не вы? Вот, пожалуйста. Да, пожалуйста, я вас слушаю, как вас зовут.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Игорь зовут.
Да, Игорь.
Ну, просто Орешкин попал под раздачу, потому что Володин побоялся подставить под раздачу Медведева. Там такая хитрая система.
Ну, в том-то и дело, показать... да. Кому можно давать по лбу, а кому нельзя. Медведеву да. Неправильно сейчас давать по лбу.
Ну, Медведеву правильно всегда давать по лбу.
Но это с, нашей точки... это с нашей точки зрения. А у них
нет,
там свои расстановки.
Это с точки зрения тех, кто хочет и умеет работать. Вот и все.
Да, поняла.
Потому что там система, она очень простая. Там бьют по голове только тех, кто работает. У нас же... Все так построено от налогового законодательства до уголовного, что наказывают тех, кто что-то делает. Это самое страшное, которое вообще существует понятие.
Ну, видимо, от них исходит какая-то угроза.
Угроза, что мы с вами конкретно будем жить получше и будем иметь свое мнение тогда сразу.
Ну, это вообще никуда не годится. Это вообще никуда не годится иметь свое. Да разве можно свое мнение иметь, да, вспоминаешь сразу молчание.
Ну, вот поэтому. Орешкин, понимаете, сам Орешкин, это, ну, он что-то попробовал пояснить своим мямлением то, что, ну, фигово и с малым бизнесом, и с развитием экономики. Ну, и тут его оборвали, чтобы, не дай бог, дальше он не развил свою мысль.
Но не в ту сторону пошел, потому
да,
что...
Да, да. И так же, как Грудинина. И вот сунули его в президенты, а тот просто, ну... По своей недалекости, в хорошем смысле, они не поняли, что он, занимаясь делом, что-нибудь доляпнет.
Ну, я поняла.
И так же здесь. Ему пришлось чего-то делать, Орешкину. На него взвалили все эти нацпроекты. Он понял, что, ой, елки-палки, это какой-то атас. И уже просто, ну, человек, когда начинает чем-то заниматься, он может ляпнуть все, что угодно, потому что... Ну, жизнь так построена.
Ну да, спасибо большое. Ну, собственно, и ляпают, и все ляпают. И именно поэтому, именно потому что имеют весьма скверную репутацию, и для нас понятие власти, оно совершенно не дифференцируется. Мы уже не думаем, кто законы принимает, кто их должен исполнять. Для нас есть вот это вот представление. Власть, чиновники, все они там одним миром мазаны. И вот поэтому рождается закон об оскорблении. Потому что вот эта абсолютная дремучесть, вот это абсолютное незнание жизни, вот что значит эта Тамара Плетнева дремучая, которая там несет пургу, даже не знает, извините, медицинской разницы между там, педофилом и гомосексуалистом. И это она же говорила, когда вот начиналось это самое, на наш чемпионат мира, что наши девушки должны рожать от своих, от своей расы, а с, так сказать, другими расами не надо связываться. Ну, просто, ну, чудовищно абсолютно. И естественно, очень хочется пнуть или гнуть такого человека. Но вот они вот делают гадости или глупости, но при этом... чтобы, не дай бог, никто не вскрыл это, не дай бог, никто не откомментировал это. Ведь это, по сути дела, позиция государства, вот я имею в виду вот это огромное желание принять закон об оскорблении, это позиция государства в отношении свободы слова, в отношении мнения людей, то есть, да, людям мнение иметь не надо, и в отношении этого... их законного, казалось бы, права это мнение артикулировать и право говорить. И это, по сути дела, ну ведь... Большинство людей, когда высказываются, они, по сути дела, выпускают пар, они отреагируют и, возможно, не дойдет до каких-то других действий. Потому что когда иной раз слышишь, ну, мы уже много раз вот все эти шедевры, да, высказывания чиновников обсуждали, но вот последний шедевр, это в Волгограде, да, Гасан Набиев, по-моему, про то, что маленькие пенсии получают алкаши и тунеядцы. Ну, как можно, простите меня, вот быть вот таким тупым и вот так не знать свой народ? Ты вообще дальше Садового кольца или там Рублевки куда-нибудь выходишь? Вот я живу в Конаковском районе Тверской области большую часть времени. Я живу в деревне. И вот в этой деревне очень много так называемых самозанятых людей. Просто потому, что они не могут найти работу. Или она очень низкооплачивается, или что-то в этом духе. Вот с одной стороны у меня соседи относительно молодые люди. Всю жизнь отец семейства... занимался строительством, строил дома, частным образом зарабатывал деньги, сам своими руками построил свой дом. Кстати, вообще не пьющий. Вот он вот удивительно для деревни. Не, ну то есть понятно, что если там у нас какое-то мероприятие происходит, он выпьет немного, но он не пьющий мужчина. У него нет правила прийти с работы и дернуть рюмку. Он, если выпьет, то вот раз там в несколько месяцев. Трудяга абсолютно. И у него будет маленькая пенсия, потому что у него практически нету трудовой книжки. Его жена, которая тоже практически нигде не работает, иногда подрабатывает там в каком-то магазине, вырастила, ну, растит еще 4 детей. Старшие уже там работать начали, маленькие еще детсадовского возраста. Трудяга. Женщина, которая не знает слова «отдыхать». Она все время пашет, она все время и при этом подрабатывает там на соседнем участке, состоятельная женщина живет, она, значит, ее садом занимается. Она держит свой сад, она держит сад своей вот этой соседки, она занимается детьми, она печет пироги, в доме постоянно какая-то выпечка и вообще вкусная еда. И вот это что, тунеядец-алкоголик? И вот таких примеров миллионы. По России, уверяю вас. И вот открывать рот и говорить такие вещи нельзя. И на это невозможно не отреагировать. А теперь выясняется, что нельзя. Ну так я вам скажу, что будет. Вот этот закон, он это является, по сути дела, толчком к народному творчеству. Хорошо, вы нам запретите говорить, но есть эвфемизмы. Есть эзопов язык, и люди будут сочинять частушки, и они найдут способ уйти, наверное, ну, те, кто особенно поизобретательнее, похитрее, уйти от ответственности, потому что формально придраться будет не к чему. Но то, что будет реакция на этих всех типов, это безусловно. Причем, опять же, будет только хуже, потому что вот это... Если сейчас вот эти все высказывания, там, обидные, возможно, для этих чиновников или людей власти, они ситуативные, вот кто-то что-то сделал или там ляпнул, люди отреагировали и успокоились, то в будущем это может быть просто такое, знаете, уже хроническое тотальное неуважение. Ах, вы хотите, чтобы мы вас уважали? Но мы вас сейчас так будем уважать, что мало не покажется. Да, пожалуйста, я вас слушаю, как вас зовут. Алло, здравствуйте.
Алло, Екатерина, добрый вечер.
Добрый.
Деревенский парень.
Да, слушаю вас. Ну что, будем...
Екатерин, это... с прошедшим вас праздником.
Спасибо большое. Будем беречь достоинство наших властителей.
Обязательно. Вот да. Уже 50 с лишним лет берегу, никак не могу уберечь.
Не наберегусь никак.
Не наберегусь, Екатерина. Вот не знаю, как вот Брежнева берег... кто там у нас был, Горбачев уберег, Юрий Владимирович Андропов уберег. Ну вот и всех их берег, и Владимир Владимирович очень берегу. Не знаю, сколько еще мне лет осталось беречь. Но мне кажется, Екатерина, смотрите, не та фигура этот Орешкин, чтобы на Думе его прям отругать. Мне кажется, что он не тот человек, который пойдет поперек борозды. Понимаете, да, о чем
конечно,
я говорю?
Конечно, так его же не за это. У них там свои зверюшкинские разборки.
Ну, понятно, понятно, но, Екатерина, ну согласитесь, разборки делать в Госдуме, это значит, надо немножко, они решили себя обелить. После всех вот этих вот, они там все высказывали, здесь не так, здесь не так. Ну, не знаю, власть рано еще делить. Может, просто начинать себя немножко обеливать ближе к выборам-то?
Угу.
Вот мне кажется, что вот как-то вот так, Екатерина.
Да, спасибо, спасибо.
Удачи
большое.
Удачи вам, спасибо.
Спасибо, да, и вам тоже. Фима Собок говорит, все эти люди голосуют за Солнце Ликова. И что-то такое, в общем, как-то разным шрифтом, то крупно, то мелко. И пошли они все далеко, хотя у меня скотская пенсия. Ну, наверное, не потому, что вы алкоголик и тунеядец. Вот как-то хочется мне думать об этом. Андрей Спасатель. Власть, которая насильно заставляет себя уважать, вызывает только презрение и ненависть. Естественно, конечно. Так, теперь опять со сложным номером. Причем реакция будет на программе «Время», уже там началось. Стоит только присмотреться. Ну да, наверное, наверное. Да, еще звонок, пожалуйста, слушаем вас. Алло. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ну, Екатерина, тут слушатели вообще не понимают, в чем дело. Я просто хочу сказать, что действительно Орешкин пришел неподготовленным. Выделяется, например, на малый бизнес на ближайшие 5 лет 2 триллиона рублей. Нужна конкретика. Вплоть до квартальной субсидии, квоты и субвенции, которые выделяют в том числе и банки под мизерные проценты для поддержки малого бизнеса.
Угу.
Я напомню, что в 2015 году под неэффективные программы «Газпрома» просто списали больше 2 триллионов рублей, которых не хватает у нас ни на пенсионеров, ни на инвалидов, ни на учителей, ни на врачей каждый год, ни на студентов, чтобы они хотя бы, хоть и учились платно, на платной основе, но жили хотя бы в сносных условиях и общежитиях, в том числе и в Москве.
Да, спасибо огромное. Подождите, у нас какой-то пошел семинар по экономике. Мне кажется, вот такая мысль основная для нашей темы, это то, что он действительно был неподготовлен.
И еще хочу сказать, я думаю, о Багасане Набиеве. Он, кстати, не на Рублевке живет, депутат Волгоградской области или там Волгограда. Но, тем не менее, я думаю, что Следственный комитет должен проверять данных депутатов по всему перечню того, что они сказали, как показала ситуация задержанного из вот недавно во Внуково, с тем, что он наболтал. За каждым таким депутатом в любом случае есть темное пятно не только по уголовному прошлому, но и по нарушениям, как сейчас выражаются, по экономическим преступлениям, нарушению финансовой дисциплины.
Ну да,
также пенсионерам, которому он не хотел добавить 500 рублей в Волгоградскую область.
Спасибо, спасибо, да. А также нарушение морали и этики, давайте не будем забывать. Ну, вы понимаете, вот когда вы говорите, что он там был не готов, а значит, он думал, что так можно? Значит, до этого прокатывало. Слушайте, уже сколько лет они приходят и говорят какие-то общие абсолютно вещи. И люди очень высокого калибра несут, простите меня, ну, какую-то банальщину и тоже никакой конкретики. И значит, Максим Орешкин считал, что это можно, это пройдет, это прокатит. Иначе бы, ну, он ведь совсем не глупый человек, и человек карьерный, и не стал бы он так подставляться. Значит, до этого все это сходило с рук. И это было возможно, а потом стало невозможно. Вот, собственно, и все. Стало невозможно, еще раз повторяю, потому что надо напомнить, кто в доме хозяин, то есть, типа, что, сколько весит государственная дума, а во-вторых, найти человека, по которому можно ударить, в противном случае, ну, неправильно будет, да? Да чушь, это им не надо. Вы о чем, говорит деревенский парень? Я не очень поняла, чего им не надо. Друзья мои, ну, потихонечку уже эфир подходит к концу. Но вот смотрите, например, Янок пишет приятную вещь, которую под конец очень симпатично прочесть. А, ну, сначала Германа прочту с критическим. Да все мы для них одинаковые, так сказать, какашки. И пьющие, и трезвенники, ну, и работающие, и неработающие. А Яна говорит спасибо за эфир и с прошедшим праздником весны. Мы, слушатели, с вами. Удачной дороги домой. И в канун прощенного воскресенья дерзну от всех слушателей попросить у вас прощения. И вы меня простите, Христа ради, если я вольно или невольно вас чем-нибудь обидела или задела. Но, друзья мои, мне кажется, мы должны помнить прежде всего о том, что мы совершенно в любой форме, вернее, наоборот, не в любой форме, а по любому поводу все-таки пока еще имеем право высказываться, А вопрос оскорбительной формы — это вопрос внутренней культуры. Вы понимаете, ведь можно говорить какие-то совершенно неприличные вещи, и у нас и так существует за это определенное наказание. И создавать особые условия для особой массы людей, то есть получается, вот они нас могут оскорблять, называя нас трезвенниками, тунеядцами и пьяницами, а мы должны как-то вот дополнительно иметь ограничения. Ладно, я пойду и подумаю, о чем мы поговорим с вами в следующий раз. До свидания.